Ну вот, закончился у нас с вами пост рождественский, закончились святки, которые нас разрешили от поста, то есть освободили. Теперь мы с вами, если внимательно просмотрим свою деятельность, свое здоровье во время поста, во время святок, то многие из нас обнаружат, что после поста, к началу святок, здоровье несколько пошатнулось, желудки восстали против той пищи, которой мы их пытались накормить неумеренно, после поста с скоромной пищей. Начались расстройства желудков, началась одышка и прочее. Почему обращаем на это внимание? Потому что когда у нас все это остается за плечами, а мы с вами не делаем соответствующих выводов, то нам многое идет просто не впрок. Ни пост, ни сплошная седмица, когда можно не поститься. Вот у нас с вами теперь снова закончилась сплошная седмица. У нас теперь среды, пятницы. А впереди на горизонте Великий пост. Поэтому если мы с вами не вооружимся сейчас и правильно не приготовимся, не впрок нам будет ни пост, ни наши с вами труды. Так вот, сегодня мы с вами попытаемся разобрать, какое имеет значение пост по отношению к падшим духам, то есть к бесам. Если мы с вами разберемся в сущности поста, то есть в смысле его, и какое оно имеет действие, тогда мы с вами будем поститься не бесцельно. Тогда у нас будет с вами пост, а не диета, как у многих это получается. Так вот, «Сей род, — сказал Господь, — то есть бесовский, — своим апостолам, о духах злобы, ничем же может изыти и задержимых ими, только молитвой и постом». Итак, Господь сказал, сей род ничем же может изыти, только молитвой и постом. Пост приемлется Богом, когда ему пришествует великая добродетель, милость. Еще раз обратим внимание. Пост Господь принимает тогда, когда мы с вами оказываем милость. Но милость – это не только милостыня. Помним, милость – это милосердие, сострадание. Это великодушие к тем, кто против нас согрешает. Мы оказываем милость, не озлобляемся, не оскорбляемся, молимся за них. То есть, еще раз, если у нас нет в сердце милости, то Бог такой пост не приемлет. Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерства и тщеславия. Еще два опасных явления. Когда человек постится лицемерно, то есть для окружающих, и если он превозносится и тщеславится, даже внутри себя, я постник, вот я пощусь. Внутри достаточно вот такой мысли тщеславной, чтобы пост нам был не впрок. Пост действует, когда сопряжена ему другая великая добродетель – молитва. И как действует? Не только укрощает страсти в человеке, в теле, вступает в борьбу с духами злобы и побеждает их. Итак, пост мы с вами сопрягаем с молитвой, и вот тогда это делается оружием против бесов. То есть сам по себе пост, если он без молитвы, простите, диета. Итак, у нас многие забывают, что пост все-таки надо сопрягать с молитвой, а не так, вот это ем, это не ем. И считаю, что пощусь. Отчего же пост, который сам по себе телесный подвиг, может действовать или содействовать молитве в брани против духов? Вот такой вопрос. На самом деле, пост, он направлен против нашего тела. Каким образом он может воевать вместе с молитвой против духов, у которых тела нету? Против бесов. И отчего наоборот? Бесплотные духи могут подчиняться влиянию на них поста. Нет у них тела. Мы свое тело постим. Как оно может воевать против бесов, против духов злобы? Вот если мы с вами разберем вот это явление, будем видеть смысл поста, то он у нас будет действием. То есть мы сможем его применять как острейшее и сильнейшее оружие против духов злобы. Значит, мы с вами будем победителями, не будем страдать, и в итоге унаследуем Царствие Небесное. Итак, причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Вот пост, он влияет на наш дух. Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвость, чистоту, тонкость. Только в таком настроении дух наш может противостоять невидимым врагам своим. То есть, еще раз, постом мы делаем дух свободным. Почему? Если человек не постится, значит, у него тело господствует над духом. Душа становится заложницей, рабыней тела. Что тело приказывает, то душа и делает. Захотело тело скоромной пищи, душа тут же думает, где ее достать, как приготовить и как накормить свое тело. И так во всем. Ни малейшее невоздержание в теле, ведь пост это не только пища, пост это воздержание во всем. Малейшее невоздержание, и тут же душа становится рабой тела. Мало того, настолько порабощается, настолько закабаляется телом, что порой только и думает, чем бы его еще ублажить, наше тело. Как бы ему еще раболепно услужить этому телу, которое ниже души. Так вот, а постом, если душа приказала и усмирила тело, то душа становится, дух становится свободным. Он господствует. И только свободный дух может воевать против бесов. Пост доставляет силу, трезвенность. А молитва есть оружие ума, которым он отгоняет от себя невидимых супостатов. Итак, пост трезвит, а молитва оружие. Обратим внимание, что на самом деле, какая может быть молитва у человека, который объелся? Но даже не нарушил пост, но нарушил воздержание. Съел больше, чем можно было съесть. Простите, но молитва, она вся там в желудке. Нет ее. Там сплошная одышка. То есть разум не становится чистым. ясным от пресыщения. Но обратите внимание, даже физическое такое состояние, сразу на сон клонит, поел, глаза посоловели. Ну все, какая тут бдительность? Какая бодрость? Нет ее. Пост смиряет душу, освобождая ее от ожесточения и напыщения, являющегося от пресыщения. А молитва постящегося делается особенно сильною, произносится не поверхностно, но произносится из самой души, из глубины сердца, возносит его к Богу. Вот многие говорят, ну вот не идет молитва, ну вот не могу, вот такая рассеянная, не чувствую молитву. А причина? Причина не в том, что человек пытается напрячься на молитве, никак не может собраться. Причина в том, что он фундамент этой молитвы подсек, не заложил. Пост есть фундамент. Вот постится человек, и тогда у него и ум становится ясным, и молитва острая. Не поститься, можно как угодно стараться, не будет молитвы. Мрачные духи злобы совершили два тяжких преступления. Первое было причиной их извержения из сонма святых ангелов. Второе преступление было причиной их невозвратного отвержения. На небе они возмутились против Бога. Предводитель их, ослепленный самомнением, захотел соделаться равным Богу. За преступную попытку, свергнутые с неба, поднебесную, они позавидовали блаженству новосозданного человека и совершили новое преступление. Итак, первое преступление – это восстали против Бога, будем жить как боги без Бога, за это свергнуты были. И второе преступление – когда увидели человека и увидели, что он создан для блаженства и будет участвовать в той любви Божией, то они совершили новое преступление. Обольстив человека, увлекли его в свое падение. Итак, обратим внимание. Значит, обольстив человека, дьявол увлек его в свое падение, то есть в грехопадение, в тяжкое. А теперь обратим внимание на свою жизнь. Вот какой дух действует в человеке, если он толкает на грех другого человека? К примеру, рассказал смешную историю, и все засмеялись. То есть увлек к злорадству. Или греху брата моего посмеялся, или без ума смеялся. Вот рассказал анекдот, все засмеялись, там зло. Все обрадовались. Он увлек окружающих в грех падения. Вот какой дух пребывает в человеке, когда он осуждает и рассказывает другим осуждения. То есть он соблазняет на осуждение и увлекает в этот тяжкий смертный грех окружающих. Вот какой дух действует в этом человеке? Понятно? То есть дух дьявола, дух сатаны, восставшего на Бога. Вот он действует в этом человеке, потому что увлекает человек ко греху своим поступкам, рассказам, поведением, одеждой. Вот оделась, разрезы, вырезы и прочее, идет и обольщает людей внешним видом, раскрасилась и так далее. И толкает людей на прелюбодеяние в помыслах. То есть увлекает на страшный смертный грех. Какой дух действует в этой женщине или в этом мужчине, который в одних трусах и майке идет по городу и бицепсами поигрывает? Вот какой дух действует в этом человеке? Еще раз, если бы мы с вами открыли духовные очи и увидели, что в нас действует и что нами руководит, когда мы совершаем какие-то поступки, действия, когда говорим какие-то слова, то мы бы с вами ужаснулись, увидев, какой дух сатанинский в нас пребывает, когда мы увлекаем. Вот все, о чем мы сейчас с вами говорим, правильно бы сейчас каждый раз примерять к себе. Каждое слово, каждое предложение, сказанное святыми отцами, к себе, не к окружающим, не к соседям, к себе. Итак, последнее злодеяние падших ангелов окончательно решило их участь. Им они запечатлели себя во зле по причине его отступила от них благодать Божия. Они преданы самим себе, своей злобе, своему греху, который зачали и родили в себе, которым попустили проникнуться естеству своему. Помним, что зло – это вещь нетварная. Зло Бог не творил. Помним, если откроем Священное Писание, то увидим, что Господь все, что творил, было добро-зело, то есть очень хорошо. Откуда появилось зло? Зло родилось внутри падшего ангела. Это нетварное. Вот это зло пребывало и в тех ангелах, которые стали на сторону сатаны и воевали с Богом и с ангелом его. Так вот, уже никогда никакой доброй мысли, уже никогда никакого доброго ощущения не приходит ангелу отверженному. То есть нет в нем добра. Он весь всецело погружен во зло, желает зла, изобретает зло. А теперь еще раз. Вот мы говорим о падшем ангеле. И теперь попытаемся обнаруживать его действия в нас. То есть действие его духа в нас. Ну-ка вспомним, сколько раз мы прогневились за день. Сколько раз мы разозлились. Понятно, какой дух действует в человеке, когда он злится. Мало того, вот ангел, как говорят святые отцы, постоянно желает зла и изобретает зло. Ну-ка вспомним, сколько раз мы продумывали, как бы отомстить человеку. Как бы ему сделать еще вот так и вот так, чтобы знал в следующий раз, как делать. То есть вот это, чтобы знал в следующий раз, это такое самооправдание вот этому изобретению зла. Как обдумывали, как бы начальнику донести, чтобы начальник с ним расправился, или еще какое зло или досаду устроить, чтобы ему тошно стало, чтобы ему было как мне. То есть вот это как мне, чтобы знал. Понятно. Это все самооправдание тому злому бесовскому духу, который изобретает, это изобретение предлагает нам, мы с ним соглашаемся, еще и воплощаем на деле. Вот если человек это видит, как страшно становится. Если не видит, он принимает как свое. Вот дать сдачи, это и есть ответить злом на злом. Это изобрести. И человек говорит, ну, вот я его отбрила. Да? И все говорят, да, молодец, отбрила. Такой термин. Да? Не я ему на зло злом ответила. Не я ему ехидство сделала, изобрела. Изощренно. Да, изощренно зло сделала. Отбрила. И самодовольная, гордая пошла. Значит, посадив еще, кроме демона зла, еще и демона гордости на себя. Палимый, ненасытную жаждую зла, он ищет насытиться злом и не может. Все совершенное и совершаемое им зло представляется ему недостаточным пред тем злом, которое воображается ему, которого ищет нестерпимая жажда зла. Вот когда человек читает детективы, где постоянные убийства, романы, где под благовидной личиной предлагается блуд и убийство на этой почве, когда смотрит зрелища, ну, понятно какие, телевизионные и прочее, вот эта жажда взирать и вкушать зло заставляет человека услаждаться этим, иначе бы тошнило от детективов, от вот этих романов блудных, тошнило бы от того, что показывают на экране телевизора. От драк, от блуда, от насилия, от плясок, от песен непристойных, тошнило бы. Нет, ну вот жажда, вот этого ненасытная жажда удовлетворить зло внутри себя, оно заставляет человека, увлекает и получать от этого еще и удовольствие. Вот сатана от этого удовольствие получает, и человек получает то же самое. Кстати, когда говоришь про зрелище, что это удел, святые отцы учат, что зрелище, вот это удел язычников. У них хлеба и зрелищ, смысл жизни. И те, кто пытается оправдать, говорят, так что же, и телевизор не смотреть, выкинуть, и лампочку выкрутить, и провода обрезать, и телефон выкинуть. Что ж, вообще уже теперь от техники отказаться? То есть вот такое начинается возмущение. Да нет, ну, не сам телевизор, это коробка, а то, что из него льется, мерзость. Но человек, не желая принять, говорит, а что ж, вообще уже мне не есть, как говоришь про пост. То что, вообще уже теперь не кушать? С голоду, что ли, помирать? Да нет, говорит, ты кушай, ну постись. Вот это внутреннее возмущение, это как раз противление закону Божьему, это сатанинское в человеке. И сразу сатана начинает изобретать всевозможные оправдания, чтобы подчеркнуть, что имеет право человек творить грех безнаказанно. Будучи сотворен светоносным ангелом, он низвержен за свои преступления ниже скотов земных. Итак, падший ангел, был, будучи светоносным, стал ниже скотов земных. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во всей жизни твоей. Итак, проклят ниже всех скотов, а был самый высокий из ангелов. Вот к чему привело сопротивление Богу. То есть помню, сатана переводится, противник Богу. Вот к чему приводит нас с вами противление Богу, когда мы нарушаем заповеди. Дух бесплотный облегся и обрекся на помышления и ощущения единственно земные и страстные. То есть, вот раньше Люцифер это был почти сплошной чистый разум. Он был почти невещественным. Ну, мы знаем, что невещественен один только Бог и совершенен. А он был почти. И вот с этой высоты он пал до того, что у него ощущения и помышления стали единственно земные и страстные. А вот теперь попробуем отнести это к себе. Вот посмотрим. В течение дня сколько раз мы и сколько времени помышляли о Боге, о своем бытие и прочем, и сколько времени у нас помышления были направлены на земное и страстное. В них его жизнь, в них его сокровище. Дух лишается способности к занятию духовному. Плотские занятия объемлют его вполне. Дух для мысленного жительства низводится из лика духов в состояние плотское. И в этом разряде встает ниже всех скотов и всех зверей земных. Скоты и звери действуют по законам естества своего, а падший дух, вращаясь в естестве скотов и зверей, вращается в естестве ему несродном, унизительном. Итак, вот скоты, они поступают по своему естеству. Им это естественно. Вот поведение скотское. Но когда дух, который предназначен для высокого, для осмысленного, направляет все свои помыслы и ощущения единственно к земному, то он как раз уподобляется вот этим скотам. Ну, начнем, возьмем людей неверующих вообще, безбожников. У них мысль никогда не отрывается от земного. Человек неверующий, он уподобляется вот как раз падшему ангелу во всем. У того мысль не может к Богу подняться. Она на скотском уровне. И у человека, неверующего вообще, мысль подобная. Ну, а что касается нас с вами, то мы тоже, когда не возводим свой ум к Богу, уподобляемся и находимся вот в таком неестественном, унизительном скотском состоянии, когда все направлено только на земное, на страстное. Такая греховная вещественность падшего ангела подчиняет его влиянию поста, освобождающего наш дух из-под владычества плоти. То есть мы помним, что падший дух, он через плоть покоряет нашу душу. Подчиняя душу плоти, он через плоть подчиняет ее себе. Но если человек покорил свою плоть, то тогда уже дух не может добраться через плоть до души. Падший ангел, приступая к пасящемуся человеку, уже не видит того вещественного преобладания, которое ему вожделенно и нужно. Еще раз хочу сказать, о чем думает человек, когда сидит перед экраном телевизора? Думает ли он о Боге? Куда направлены его мысли и чувства? На скотское, на земное. Потому что там другого не показывают. Там страсти. Уже не может возмутить кровью благодетельно прохлажденные постом. Уже он не может возбудить плоти, не склонной к игранию, обузданной постом. Ведь как легко дьявол разыгрывает кровь у человека непостящегося. И через вот это возбужденное тело потом руководит душой. Душа уже рабыня. Она бежит исполнять то, что требует тело. Достаточно разгорячить его. Поэтому непостящийся получается сам себе враг. Добровольно через тело отдает на поругание бесу свою душу бессмертную. Уже не повинуются ему ум и сердце, ощутившие по причине поста особенную духовную бодрость. Увидев сопротивление, гордый падший дух отступает, потому что не терпит сопротивления и противоречия. Он любит немедленное согласие и немедленную покорность. Видим, когда к нам может приступить дух вражий и нами руководить? Когда мы соглашаемся на грех. То есть, еще раз, добровольное согласие в помыслах и раб. Но когда мы противимся, а противиться мы можем только в бодрствующем состоянии, когда постимся, вот тогда бес не может подойти к нам. Он нашего противления не терпит. Несмотря на то, что он на персих и чреве ходит, несмотря на то, что он питается единственно землею, мысль быть подобным Богу не оставила его. Он ищет поклонения и идолопоклонников. То есть падший ангел ползает на брюхе. Мысль не поднимается дальше вещественного, но все-таки Богом он дальше продолжает себя воображать. Помним, с этого началось. Будем как боги без Бога. Вот эту мысль он внушает людям. И некоторые так и живут, как боги без Бога. И он ищет себе поклонников. Вот теперь заглянем в свою душу. Есть ли в нас вот этот дух, когда мы ищем поклонников? Некоторые, не замечая, даже радуются и хвалятся этим. Говорит, ну вот, у школьников бытует такое выражение, скажем, у девочек. Да и у мальчиков. Да, говорит, за мной столько парней бегает. То есть, это она услаждается тем, что у нее много поклонников, так и говорят. Мои поклонники. То есть, человек возомнил себя Богом, вот этот дух сатанинский в нем, и он услаждается этим. Дальше, человек, который обладает какой-то властью, ему льстит, нравится, когда пред ним присмыкаются, преклоняются, лебезят, Вот это тоже дух, который ищет себе поклонников. Он хочет. Он не терпит, когда ему не раболепствуют. Если человек поставлен на то, чтобы делить какие-то блага, достояния какие-то, и получает удовольствие от того, что ему раскланиваются, перед ним присмыкаются, понятно, какой дух действует в этом человеке. Еще раз взвесим. Нет ли в нас действия этого духа? Возведем силу веру, око ума к вечности, к неизреченному блаженству, ожидающему праведников вечности, и к столько же неизреченным мукам, ожидающим там нераскаянных и упорных последователей змея. Такое созерцание возможно нам только тогда, когда тело будет приведено в порядок и будет содержаться в порядке постом, когда чистую молитву возможно только при посте, мы прилепимся к Богу, соединимся един дух с Господом. Вот чтобы нам с вами не погибнуть, святые рекомендуют постоянно наше око ума возводить то в Царствие Небесное и мыслить, как там живут праведники, и пытаться по протоптанному уже ими пути следовать туда. Также око пускать в ад и помнить, что в аду такие пытки, что если все наши мучения собрать от начала сотворения мира до сегодняшнего дня и мучить человека, то это будет блаженство по сравнению с муками ада. Так учат святые отцы, так мы с вами проходили. Вот если это на память приводить, то это является стимулом. Святой Иоанн Златоуст сказал: змей присмыкается постоянно по земле, соответственно, свыше произнесенному на него приговору. Если хочешь быть в безопасности от его ядовитого угрызения, будь умом и сердцем постоянно превыше земли. Тогда ты возможешь воспротивиться ему, и он, гордый, не терпя противления, убежит от тебя. Итак, если мы хотим, чтобы нас вот этот змей не угрызал, значит, мы с вами по совету святых должны постоянно возводить от земли к небу свои помыслы. Постоянно это как? Проснулись. Слава тебе, Господи, куда ум вознесли? Господи, дай подняться. Поднялись. Слава тебе, Господи, поднялись. Дал ты силы подняться. Пошли, умылись. Слава тебе, Господи, стали на молитву. Отправились на работу. Ну-ка теперь вспомним, о чем мы думаем, идя по улице. Вот когда руки свободны, ноги заняты, но ноги как-то разум мало занимают, наметили, куда путь, и идем механически. Чем у нас с вами занят ум? Как правило, он у нас, вот по этому змеиному принципу, прикован к земле. Мы думаем, идем и думаем о земном, о земных попечениях, что мы будем кушать, что будет на работе, что у нас с родственниками происходит, как нам жить дальше, опять-таки в земном плане, что, чем платить за квартиру и так далее. Но ничуть, вот освобожденный ум от физического труда, ничуть не возносится к небу. Вот если бы мы шли на работу, и при этом, занимаясь богомыслием, ну, все, что попадается на глаза, но попалась нам звездочка, рано утро вышли, темно, слава тебе, Господи, надо же, ты сотворил звезды, как ангелы умилились, когда увидели, как ты звезды сотворил. Какая же ты радость. Подошли к остановке, автобус подошел. Слава тебе, Господи, ты меня привел в тот момент, когда автобус подошел. И так далее. Сели в автобус, нас не затоптали. Затоптали, слава тебе, Господи, что ты дал силы не возмутиться. А у всех попросить прощения. Потому что тут помешал, и там помешал человеку. И так далее. Если бы мы каждую минуту чистили картошку и думали, что это мы делаем во славу Божию, и думали о том, что делаем это исключительно из любви к Богу, которая выражается по любви к ближнему. То есть, если бы мы постоянно возносили свой ум к Богу, то дьяволу просто не подступиться к нам было. А чем он у нас с вами тягощен? Еще раз, вот обратим внимание, в течение дня, когда руки что-то делают механически или ноги, я почему говорю чистка картошки, у нас механически идет. Мы настолько навыкли, когда моем посуду, это механически идет. На работе многое мы делаем механически. Чем занят ум? И обрати внимание, зачастую злопамятство. Вспоминаем, кто нам что обидное сказал. Пережевываем это. Иногда думаем, как бы нам отомстить еще. И так далее. То есть, не занят богомыслием. Вот если мы не зря будем читать святых отцов и вникать, и исправлять то, что в нас повредил змей за наши годы с вами жизни, то непременно спасемся. Напротив, святой Варсановий Великий учит любить какую-нибудь пищу и похотливо желать ее, это прихоть служительница чревообъедения. Еще раз. Если мы любим какую-то пищу и ее желаем, это служительница чревообъедения. Ну-ка вспомним и переберем, и найдем, что у нас есть такие блюда, которые мы любим и желаем. Значит, что надо? Вытравлять из себя вот эту похоть. А, как активно до желудка дошло, сразу вопросы посыпались, а если все желаешь. Сейчас мы попытаемся перебирать те случаи, которые святые отцы нам в назидание оставили. И думается, что к концу, Раиса, мы найдем ответ на ваш вопрос. Итак. Но вот из чего познавай, что ты одержим страстью чревообъедения, когда она обладает и помыслом твоим. То есть, если мы чем-то занимаемся, думаем о пельменях, простите, мы с вами страдаем чревообъедением. Если же противишься сему, благочинно принимаешь пищу по телесной потребности, то это не есть чревообъедение. Еще раз, если мы не мечтаем о ней, а принимаем, потому что ну надо ее принимать, эту пищу, по телесной потребности, и как благочинно То есть благо и по чину вкушаем. Чтобы было понятнее, в чем состоит страсть чревообъедения, покажем по учению святого Григория Великого, в каких формах она берет человека. Их 5. Итак, чрево искушает нас таким образом. 1. Иногда побуждает нас без нужды есть ранее установленного времени. Сразу прикидываем к себе и запоминаем. Раньше времени ни куска. 2. Иногда, хоть и не прежде времени, но чрево желает пищи более дорогой и лакомой. Вот хочется, вот съела бы то и съела бы это. Дорогой и лакомый. Запомнили, теперь вытравливать себе это желание. Дальше. 3. Иногда не разбирает пищи, какова бы она ни была. Только желает, чтобы лучше была состряпана. То есть уже не важно. Главное, чтобы вкусно приготовлено было. Опять-таки, чрево объедения, уже желание вкусного само по себе является чревообъедением. Значит, еще раз заметили, что искоренять в себе. 4. Иногда погрешает в количестве пищи, превышает меру потребности. Это бывает чаще всего. То есть объедаемся. Это чаще всего. Ну-ка вспомним, как мы с вами разговелись после поста. А? Мало того, еще вот и то было съел, и это бы съел. Но вот глаза бы ели, ну вот уже дышать нечем. Тут за трапезой рассказали случай реальный, свидетелем которого человек был. Как одна девочка плакала на день рождения. Ее спрашивали, почему ты плачешь? Она говорит, пирожное хочу, вон то, там дальше на столе стоит. Ну ты что ж ты плачешь, сейчас передадим. Сейчас передадим. Она говорит, да не поэтому, я больше съесть не могу. То есть хочет, но съесть не может. Заплакал человек от этого. Господи помилуй. Это мы с вами. Иной ест с жадностью всякую грубую пищу, слишком торопливо и часто. Итак, может любую пищу есть, что угодно ему давай, но с жадностью и часто. Вот сколько даешь, столько и будет есть. Еще чревообъедение. Итак, если мы с вами внимательно к себе присмотримся, то обнаружим, что в большей или меньшей степени все, что мы с вами перечислили, в нас присутствует. Если кто-то в себе этого не видит, горе ему, значит он слепой. Слепой, все. Однажды Макарию Великому был приведен юноша. Демон, обитавший в нем, имел такую силу, что съев 3 меры хлеба и выпив киликийское ведро воды, и то, и другое извергал и обращал в пар. А когда он не получал достаточного количества пищи, то часто ел свое извержение и пил свою мочу. Помолившись об юноше, 7 дней с постом молился. Святой определил ему меру пищи до 3 фунтов хлеба, который он должен был употреблять, делая свое дело. Вот для чего привели этот пример мы с вами? Чтобы помнили, насколько страшен демон чревообъедения. что если мы с вами страдаем чревообъедением, это не наша какая-то дурная привычка. Нет, простите, это демонское действие в нас. Почему это подчеркиваем? Потому что когда мы это относим просто к себе, ну у меня привычка такая, нас это не страшит. Как некоторые говорят, табакокурение – это вредная привычка. Нет, это молитва бесам. Так и с чревоугодием. Если мы поймем, насколько это страшно, что этот демон в нас действует, мы начнем с этим бороться не на жизнь, а на смерть. И тогда победим не только этого демона чревообъедения и чревоугодия, мы и остальных демонов победим, поскольку постом приведем нашу молитву в чувство, она острая будет, она будет побеждать бесов, к нам подойти не смогут. Также есть по потребности и есть для услаждения вкуса дело одинаковое, а грех заключается в намерении. Итак, вот человек один кушает и второй кушает. Один кушает, то есть оба едят, но действие одинаковое. Но один кушает для того, чтобы у него удовлетворить эту потребность, ну, утолить голод и получить от этого какую-то энергию. А другой услажает вкус. Вот сидит и смакует. Вот еда, действие одинаковое, но грех заключается в намерении. Вот с каким мы намерением с вами садимся за стол, либо мы совершаем грех, либо нет. Если садимся для того, чтобы полакомиться, усладить свой вкус, простите, грех, как учит святые отцы. А если чтобы насытить себя в меру, а подкрепить свои силы, то простите, греха нету. Если бы дело было только в указанных видах чревоугодия, тогда спасение было бы очень просто. Завел себе определенный час, когда кушать, определил известный род пищи, то есть что буду кушать, час, род пищи, простой, не соблазнительный, не блазнительный, назначил меру для нее, то есть, чтобы не объесться, и успокоился. Но вот если бы это было все вот так просто. Но в том-то и дело, что если человек положил себе такой порядок ради Христа, то есть, если решил вот так питаться ради Христа, а не ради сбережения здоровья, хорошего пищеварения, мы помним, чтобы фигура там 48 размер была, и тому подобного, то демоны ни за что не дадут ему его выполнить сразу. Итак, вот если мы с вами решили с сегодняшнего дня, буду накладывать в тарелку на глаз, сразу вижу, сколько не объемся, пищу буду принимать простую, значит, буду садиться не для того, чтобы смаковать, а чтобы утолить голод, не буду садиться раньше положенного часа, не буду в промежутках перехватывать. Все. Как только мы это решим, демон на нас восстанет. Но для чего? Если мы это Христа ради. Потому что встречаются люди, которые говорят, да я голоданием занимаюсь, я вообще по несколько неделями не пью, не ем, только пью воду. Для чего? Для здоровья. Тут демон не мешает. Пожалуйста, голодай на здоровье, клизмы делай себе, как некоторые по несколько раз в день делают, к сожалению, и губят себя этим. Значит, если для пищеварения, вот чтобы лучше у меня там была, диету себе придумывают, или чтобы морщинок не было на лице, говорит, от мяса морщины бывают, поэтому я его не ем. Вот такое встречается. Вот если человеку для таких целей демон не мешает, и мясо она не ест, чтобы не стареть, и прочее, не мешает. Но как только Христа ради, как только это осмысленный пост, демон восстанет. нужно много пролить слез, Бога просить, подвязаться, всегда быть начеку, контролировать каждый помысел, прежде чем сесть за стол. Только тогда будешь в состоянии победить сию страсть. Еще раз. Слезы проливаем, боремся с этим. Ведь на самом деле, те, кто крепко страдает объедением, обжорством, иначе это называется гортанобесия, ведь на самом деле рыдают на исповеди. Дочка, как избавиться? Сил нету, не могу справиться. Да не справишься. Своими силами не справишься. Правильно говоришь, что сил у тебя нету. Бога призывай. Ему молись, прежде чем сесть за стол. Не механически «Отче нас» прочитала и села. Нет, призови на помощь Бога. Господи, не дай. Господи, укрепи. Господи, отгони этого демона. Господи, укрепи меня. Дай мне ради имени Твоего воздержаться. Вот тогда будет какой-то результат. Святой Иоанн Лествичник учит, чревоугодник во время поста считает, сколько осталось до Пасхи, и за много дней до нее приготовляет снеди. Ну-ка, считали мы, сколько до Пасхи. О, разговеримся, 2 дня осталось. Ну, немножко осталось, ну, 2 дня. Вот все, проявилось наружу наше с вами чревоугодие. Еще и начинаем изобретать, чем бы себя порадовать, чтобы такое еще изобрести, чтобы усладиться. Раб чрева рассчитывает, какими снедями почтить праздник. Появляются статьи, ходят разговоры, даже вот о том, в какой праздник что положено есть, скажем, на Рождество. В Германии там индюшку подают и так далее. То есть вот эта страсть, она подогревается. И средствами массовой информации, которые печатают, что вот, там принято то, там поросенка на Рождество принято резать и так далее. То есть идет пост, а человека уже подогревают. Уже сатана через окружающих начинает его настраивать на это чревообедение. А потом удивляемся. Почему не сварение после того, как разгорелись? А раб Божий помышляет, какими бы дарованиями духовными ему обогатиться. Вот в посту раб Божий думает не о том, чем я разгорелюсь и через сколько дней, а думает о том, что бы мне за этот пост приобрести. Ну вот, еще раз. Один думает, ну вот, 2 дня осталось до Пасхи, поразговеемся. А другой думает, 2 дня осталось, всего 2 дня, что я за пост приобрел? Господи, дай хоть за эти 2 дня, дай вот впереди еще один день и сочельник, строгий пост, самый строгий. Ну дай сочельник мне воспрянуть духом, дай укротить это тело. Вот о чем думает раб Божий. Вспомним, о чем мы думали. Как лучше приготовить сочиво? Да? С медом, без меда, на сахаре, из риса, из пшеницы. Нет пшеницы, переживали. И так далее. Понятно, чем он был занят? В сочельник. Когда первая звезда выйдет, когда не выйдет. Когда можно есть. Вот по этому поводу столько было размышлений. Преподобный Нил Синайский указывает, что если кто воздерживается от явств и питий, но возбуждает в себе раздражительность лукавыми помыслами, то подобен он кораблю, который переплывает море, имея кормчим демона. Постится человек, но при этом раздражается постоянно. Постоянно, вот только пальцем тронь, он тут же психует, что говорит, да вот я когда пощусь, у меня всегда такое злоб, такое вот раздражение внутри. Понятно, кто у него кормчий, демон. Нет прока от такого поста, если у нас нет великодушия внутри. Апостол Павел говорит: много раз был я в путешествиях, в труде и изнурении, часто в бдении, голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Тут апостол ясно отличает голод и жажду, то есть пощение по неволе, от произвольного поста. Видим, как он говорит: часто был в бдении, в голоде и жажде, часто в посте. То вот это голод и жажда, вынужденный пост, он отличает от поста произвольно, когда человек, имея что вкусить скоромного, скажем, не вкушает. То есть произвольный пост. Ведь у нас зачастую вот это мы упускаем из виду и крепко согрешаем, считая, что постимся, когда вынуждено. Где подвиг? Умеряю и порабощаю тело мое, говорит он в другом послании. Откуда видна цель поста? Итак, умеряю и порабощаю тело мое. Вот смысл поста. Зачастую говорят, что по финансовому недостатку и так вся жизнь сплошной пост. Вот приходит на исповедь, это практика. Спрашиваешь: нарушила пост? Ой, батюшка, у меня вся жизнь сплошной пост. Но при опросе оказывается, что при всей скудости пищи человек кушает и молочное, и яйца, не разбирая среды и пятницы. Так и говорит: у меня что есть, то я ем. Оправдывая это тем, что по скудости, что есть, что ем, и по сути не постится вообще. Вот есть скудно, но не постится. А считает, что постится. Я почти ничего не ем. Вот есть такое заблуждение, и им страдает большинство пенсионеров. Большинство не постится, оправдывая скудостью своей пищи. При этом без разбора. А на самом деле, ведь даже если при скудости пищи, если бы воздерживали среду, пятницу от скоромного, тогда это был бы пост. А это не пост, потому что ем, что есть. Другие приходят с просьбой получить благословение на молочное и рыбу. Батюшка, благословите. Вот есть такое, говорит: всегда благословляюсь, меня благословляют. Один монах, внешне проводя благочестивую жизнь, имел много учеников, и почти со всей вселенной приходили к нему. Прикрываясь любовью и послушанием, он давал разрешение на пищу и питье, как на прикрытие своих добродетелей. Ну вот, пришли к нему, он тут же накрывает на стол, все нарушает пост. Ну вот, добрый такой, хороший, пришли, можно поститься. Да, вот, батюшка, благословите, ну вот, благословили. Но это была прелесть бесовская и свое плотское мудрование. Вскоре постник скончался. Желая узнать, угодно ли Богу деланье этого монаха, один старец молился, и видит он постника, повешенного вниз головой. Ноги его, как были они не обуты и имели небесное мудрование, ныне устремлены к небу. Ум его и все прочее имело земное, плотское мудрование, и теперь смотрит в землю. Бог показал делание постника. Вот подвесимся за ноги, если ум будет постоянно влачиться по земле у нас с вами. Вот куда он прикован, так он и устремится. Вот нам с вами показатель. Мало того, вот показатель вот этого делания. После этого старец просил Бога показать ему загробную участь учеников, почитавших постника. И видит он двух из них в страшном месте и спрашивает об их участи. Один из них сказал, что погубило его объедение. Другой, что он имел неисповеданные помыслы. Итак, вот если мы с вами ищем добренького батюшку, который, ну, все нам разрешил, он такой хороший, вот что назвало, то назвало, а больше не пытает, не принуждает. Горе нам будет с вами. И батюшку сами пойдем в места неприглядные, и батюшку за собой потянем, потому что с него спросят за каждую нашу душу. Какими оружиями действует на нас падший ангел? Преимущественно помыслом греховным и греховным мечтанием. Отпротивившийся ему, он бежит, а не познающих его, беседующих с ним и веряющих ему, он колеблет, мучает и погубляет. Вот обратим внимание, сколько раз за жизнь он в нас возбуждал мечтание, воображение, представление. А потом нам не удавалось это воплотить в жизни. Как нас терзали эти чувства. Или наоборот, возбуждал мечтание, воображение, представление, и мы устремлялись в погони за этими мечтами. И сколько раз мы от этого претерпевали. А еще, не дай Бог, когда удовлетворяли эти греховные мечтания, воображения, представления. Как сам он на чреве ходит, так и не способен к помыслам духовным, так и перед нашим воображением он живописно рисует сей переходящий мир с прелестями и наслаждениями и входит в беседу с душою об осуществлении несбыточных мечтаний. Ну вот, где больше всего он активно насаждает вот эти мечтания, воображения, представления несбыточные? Ну, начиная через воображение, представление, мечтания, но и еще раз, перед экраном телевизора, как только сели, нам показывают какую-то жизнь, зачастую очень прекрасную, счастливую, ну такую богатую. И вот внутри уже зарождаются и мечтания, и зависть, и корысть, и все что угодно. И фантастика, и воображение, а больше всего прямо срамное, злое, ненавистное, злорадство. И вот это все возбуждает, насаждает. А мы открываем двери и окна, глаза и уши. Он предлагает нам земную славу. Вот будешь почетным. Вот тебя назначат. Все уважать тебя станут. Отнесем все сказанное каждый к себе. Что, славы не ищем? Я говорю, нет, я славы не ищу. Так и говорят, смело. Но ведь хотим, чтобы нас все уважали. А если нам неуважительно отнесутся, то оскорбляемся. Но ведь оскорбляемся, когда вдруг нам тыкнули, на нас цыкнули, посмотрели не так, одернули, ведь оскорбляемся. А вот это и есть показатель словолюбия. Человек любит славу, лучше любишь его, хватили, хвалили, уважали, его взяли, обругали. А он, вот если не оскорбился, сказал, справедливо мне это, Господи. Если про меня все узнали, так еще хуже бы сделали. Разговаривать со мной не стали. Мне еще и то положено. Все, бес отошел. Нет словолюбия. А если человек оскорбился, значит, возмутилось воспаленное самолюбие, тщеславие. Все признак. А теперь задумаемся, обижаемся мы или нет? Оскорбляемся или нет? Ну вот, значит, в нас действует словолюбие. Любим мы славу. Любим, что нас почитали, хвалили, превозносили, про нас хорошее говорили. А вот приходит, и знаешь, про тебя сказали вот то и то. Да? И у нас мед по жилам, про нас сказали. А еще если написали в газете, вот, или еще где-нибудь распространили. Ой, как хорошо вы выглядите. Да. Вам больше 40 никто не дает. Вот, ну, никто больше 40 не дает. Все. И словолюбие. Уже оно проснулось, голову подняло. Вот женщины чаще всего этим страдают. Выглядеть. Куда, для кого? Он предлагает нам богатство. Он предлагает нам пресыщение. Ну вот, наконец, завтра разговеемся. А тут уже начинается мечтание. А еще перед целых 2 недели сплошной, без поста. О, здорово. 2 недели. Все, радость на душе. Он предлагает наслаждение плотскими нечистотами. Он предлагает все это в мечтании. И вместе указывает на способы, противозаконные, к осуществлению мечтаний противозаконных. Помним, что он научает. Помним, первое убийство на земле было совершено. Вот Каин убил Авеля. Почему он убил? Ведь не было до этого ни одного убийства. Откуда Каин узнал, что если стукнуть крепко, можно убить насмерть? Дьявол его во сне этому научил. Так учат святые отцы. Он во сне показал, как можно убить. Дьявол научил, а он послушал и выполнил. Так вот, все вот эти методы незаконные, противозаконные, которые мы с вами творим, это научение дьявола. Мы с ним заключаем союз таким образом, когда соглашаемся с теми помыслами, которым он нас научает, как сотворить грех. Он ввергает нас в печаль, в уныние, в отчаяние. Безбожники называют это депрессией, пытаются бороться с бесами при помощи таблеток. Попадая в зависимость от этих препаратов, врачуется это состояние единственно покаянием, то есть уныние, отчаяние, покаяние, трудом, борьбой с помыслами. Ну вот, сегодня в докладе говорили, как Антоний Великий, когда на него уныние напало, что ему ангел показал? Молиться, трудиться, молиться, трудиться. И таким образом спасаться. То есть не быть праздным. Примеры такой борьбы. Мы видим жития святых. Иоанн Моск рассказывает. Однажды я впал в великую тоску. И придя к святому Макарию Александрийскому, сказал ему: «Ава Макарий, смущают меня помыслы, говоря мне, ты ничего не делаешь здесь, ступай от сели». Святой старец отвечал: «Скажи своим помыслам, для Христа я стерегу стену. То есть, все-таки тружусь. Вот сидит он, молится, а бес ему говорит, ну ты ничего не делаешь, бездельник, иди отсюда. А старец научил, ты, говорит, скажи, что стены стерегешь для Христа. То есть, при деле, сторож, работаю. Еще раз, если человек при деле, к нему бес подойти не может. А к бездельнику, к праздному. Вот как только праздность, нечего делать. Человек сел, и тут же пошли помыслы. Чем бы заняться? И тут бес укажет, чем заняться. Сходить к соседке, поговорить за жизнь. Ну и закончится эта беседа, понятно чем. И прочее. Ну это так еще, вроде невинное, к соседке сходить. Но ведь осудят, а кто осуждает? Антихрист. Смертный грех принять на душу запросто. Ученик одного старца, к которому не могли подойти бесы, указал старцу рукой на камни и сказал, из этого камня я строю стены, а потом разрушаю их. И поступая так, не ощущаю уныния. Еще раз, труд – это лекарство от уныния. Тут великий старец понял, что бесы потому не могли приблизиться к ученику, что никогда не видели его праздным. Другим же старец говорил, «Знаю, что своим деланием ученик мой не приносил никакой прибавки ни себе, ни другим». Ну, строил стены и разрушал, понятно. Но поскольку он не был празден, бесы не находили возможности приблизиться к нему. Еще раз, безделье – страшное явление. Обратим внимание на себя, на своих детей, на внуков. Вот как только у них праздность, начинается грех. Они такое устраивают, не приведи Господь, и мы с вами в том числе. А мы сможем их отвратить от этого только тогда, когда сами не будем страдать этим грехом. Святой Игнатий Брянчанинов учит, вера – оружие победы над миром. Есть вместе и оружие победы над падшим ангелом. Еще раз, вера. Прозирающим оком веры, возвращаемый своим оком божественную вечность, не соделается хладным, кратковременным преимуществом мира. Если мы оком веры будем смотреть в вечность, ту, которую Господь нам пообещал, вечность, вечное блаженство, вот тот будет холодным вот этим благостям мира. Ну что это? Это временные семечки по сравнению вот с тем золотом, которое ожидает нас в Царстве Небесном. С той благодатью. Там вечность. Кто, будучи истинным учеником Господа нашего Иисуса Христа, захочет попрать Его все святые заповедания для наслаждения греховного, представляющегося приманчивым до вкушения, являющих гнусным и убийственным по вкушении. Вот кто из тех, кто считает себя истинным учеником, осмысленно пойдет на грех? Вот на это греховное удовольствие, которое на вкус сначала сладкое, а потом не знаешь, как отплеваться. Если мы спокойно идем на такое преступление, значит, мы с вами не ученики Христа. Какую силу может иметь над учеником Христовым обворожительная картина земных преимуществ и наслаждений? Даже ужасная картина земных бедствий, рисуемая лукавыми духами, для приведения зрителя в уныние и отчаяние, к когда силою Слова Божия напечатлелась в душе его величественная картина вечности, перед которую всякая земная живопись бледна и ничтожна. То есть, что бы ни рисовал в нашем сознании дьявол, если мы будем все-таки заглядывать туда, в Царствие Небесное, в вечность, то все это будет тускнеть. Это настолько ничтожно. Это наши беды, эти наши болячки с вами. Ну, настолько временно, такая короткая жизнь, мгновенная. Пребывание вот в этом теле, которое у нас с вами разваливается. Ну, норма, что оно развалится, оно должно разваливаться. Оно должно тлеть, оно должно болеть. Слава Богу, что болеет. Грехи прощаются, если мы безропотно переносим. Говорю, слава тебе, Господи, сотвори, чтобы через эту болезнь простились многие мои грехи. Слава тебе, Господи, что болею. Зато вот туда в вечность заглянул, и такая отрада. Что эти блага? Ну вот дал нам Господь в пользование что-то. Пользуемся. Но не возводим вот эти блага, которые Он нам делал, дал здесь, в кумир. То есть не ставим целью жизни себе обладать здесь этими благами, ради них жить. Дал — пользуемся, не дал — не надо. Вот такое, то есть холодное отношение ко всем благам, которые вот здесь имеются, вещественным. Когда служитель Христов окажет должное мужество и постоянство в борьбе с духами злобы, тогда нисходит в душу его божественная благодать и дарует победу. Еще раз, от нас с вами требуется мужество. Без него мы ничто. От чего нам надо быть победителями мира и миродержца? Победили их подобные нам человеки, облеченные плотью и немощами человечества. Еще раз, те, кто сейчас в Царстве Небесном, те, кто победили этот мир, они были облечены плотью, как мы с вами, и немощами, как мы с вами. То есть ничем мы с вами не разнимся. Победили его не только доблестные мужи, победили его хилые старцы. Еще раз, хилые старцы, нечего валить на старость. Приходят, ой, батюшка, мне уже там 65 лет, я уже, что с меня тут спрашивать, я уже и то, и это. Столько раз доводилось слышать. То есть некоторые оправдываются старостью, а мы заглянем в жития святых и увидим, что 90-летние, 100-летние стояли на столбе, такие же, как мы с вами, и побеждали. Слабые женщины и малые дети. Вера, надежда, любовь. Девочки 7, 9, 11 лет палками били, мясо от костей отскакивало. Победили. И женщины слабые. Вот сегодня читали мученицы Татьяны. Что претерпела? Слабая женщина. Не будет нам с вами оправдания. Они победили и не оставили нам никакого извинения. То есть самооправдание в побеждении, если мы подвергнемся ему, то есть миру и мироздержству. Если мы станем на этот путь, на путь погибели, угождение миру, по стихиям мира мы будем жить и оправдывать тем, что или старые, или немощные, или что-то. Не будет нам с вами оправдания. Нам покажут вот такие же, как мы, немощных, слабых, малых, безграмотных абсолютно, которые победили. На тех же условиях оправдания нам с вами не будет. Пред ними стоял тот же мир со своими обольщениями, то же самое. Прельщали, обольщали. Помним, как юношу, когда язычники хотели над ним надругаться за то, что он не хотел принести жертву идолу, вбили колья в землю, раздели его догола и пустили на него блудницу. Когда он почувствовал, что уже не в состоянии удержаться, откусил себе язык и плюнул ей в лицо. Болью укротил страсть, а тем, что плюнул, опозорил ее. Его усекли мечом. Еще раз. Перед ними соблазны были больше, чем перед нами. Больше и крепче. И они устояли. Значит, еще раз. Что нужно для того, чтобы устоять? Решимость. Вот от нас с вами нужна решимость. Как только есть в сердце решимость, Господь поможет. Тут же поможет устоять. Против чего? Архимандрит Кранит поведал себе. Проезжая однажды через Москву на родину, я остановился у своего дяди. Жизнь, которую вел дядя, была светская. Знаете, светская. То есть, так обычно про себя говорят те, кто живут неблагочестиво. Мы же, говорит, в миру живем. Вот такое слышали неоднократно, очевидно, да? У нас же светская жизнь. Так вот, он вел жизнь светскую, дядя. Он ни в среду, ни в пятницу пост не соблюдал. Вот она, светская жизнь. То есть безбожная. Бывая в семье у дяди, я, садясь за стол и зная, что этот день среда или пятница, все же вкушал молоко или яйца. В моем сознании тогда обычно возникала мысль, что я за человек, чтобы для меня специально приготовляли пищу. Узнаем себя, сколько раз в такую ситуацию попадали. В гостях и прочее. Да? Поэтому я ел все, что мне предлагали. Вижу как-то раз, будто бы я стою в храме и вижу икону больших размеров с изображением Богоматери и предвечного младенца на ее руках. К моему ужасу я увидел, что Матерь Божия отвращает от меня свое святейшее лицо. Тогда я воскликнул: «Матерь Божия, чем я оскорбил тебя, что ты отвращаешь свой божественный лик от меня, недостойного?» И слышу ответ: «Нарушением поста». То есть, чем я тебя оскорбил? Она ответила: «Нарушением поста. Ты в среду и в пяток позволяешь себе вкушать скоромную пищу и не почитаешь страданий моего сына, а этим оскорбляешь его и меня». Итак, кто не постится среду и пятницу, тот не почитает страданий Христа, тот оскорбляет Богородицу и Христа, оттого отвращается наша владычица. Вот такое горе у нас запросто. Запросто нарушают. И находят десятки оправданий. На этом видение закончилось. Оно было уроком для моей души на всю последующую жизнь. Пусть и нам это будет уроком на всю оставшуюся жизнь. Пусть нам будет, чтобы нам на чужом опыте убедиться, что Богородица отвращает, чтобы не увидеть в страшный смертный час, как она от нас отвернулась. И тогда уже окончательно. Около них, то есть вот тех подвижников, которые в Царстве Небесном, присмыкались те же невидимые змеи, употреблявшие все усилия, чтобы низвести их души. Сердца и мысли победителей были горе. То есть те же самые досады были у них, те же самые искушения. А они мысли вот держали там, наверху, а значит и сердца. Помним на богослужении, когда на литургии возвещаем «горе имеем сердца», то есть к Богу, наверх сердца, Помним, как туда вознести сердце. Сказано, где помыслы твои, там и сердце твое. Помыслы с Богом, сердце там. Помыслы на кухне, сердце там же, в кастрюле. Ограждая постом тела свои, они укротили, остановили в них влечение к земному наслаждению. Посредством поста они доставили духу возможность пребывать в непрестанном трезвении, в бодрствовании, доставили ему возможность неусыпно следить и наблюдать за многоразличными кознями дьявола. Вот тот, кто постится, он начинает контролировать свои мысли, чувства. Он начинает видеть уже, что это бесовское, Господи, отгони. Он же воюет. Облегчив постом свои тела, облегчив им свой дух, они дали духу возможность прилепиться к Богу, к Господу, чистую и постоянную молитвою, получить божественную помощь, оживить свою веру, веру сделать духовной силою, эту силою одержать совершенную победу над миром и духами злобы. Трезвитесь, братья, и бодрствуйте, за не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и скикого поглотите ему. Ему уже противитеся, тверди верою, восприяв щит веры, веры живой, для которой способен только подвижник Христов, который приуготовляемся к брани с духами злобы, прощением ближних согрешений, то есть милостыню, и смиренным, и вступил в эту брань, облегчив и облеченный в оружие поста и молитвы. Итак, если мы с вами подвижники Христовы, то у нас должна быть живая вера. Помним, какая живая вера? Помним, что вера без дел мертва. Поэтому, если мы будем только рассуждать на эту тему, но не подкреплять то, что мы получаем от святых отцов, от Господа, эти знания, подкреплять поступками, делами, в нас мертвая вера. Вот если мы же будем иметь живую веру, то есть будем поступками конкретными подтверждать ее, в частности постом, укреплять молитву, укреплять борьбу против демонов, то вот тогда мы облекемся в оружие поста и молитвы. Ну вот, время у нас с вами истекло.